Программу на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это митрофорный протоиерей, отец Владимир Зясев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, я рада вас видеть, приветствовать вас в нашей студии. И я думаю, что вот тема такая, она достаточно актуальна на сегодня. Это святые земли русской и те люди, которых пытаются сделать святыми сейчас. В частности, буквально недавно вышел фильм, и, по-моему, даже уже начали смотреть его, «Вангелия», где пытаются из Ванги, ну, это только один лишь пример, из Ванги сделать святую современного нашего времени. Я думаю, что тема эта достаточно актуальна. Она, в общем-то, наверное, была актуальна во все времена, но сейчас особенно. Ведь говорится же в Апокалипсисе, что будут у нас и лжепророки, и лжесвятые, и лжеучителя, и лжемессии придут в наши времена. И мы это наблюдаем, батюшка. Наверное, это тревожно.
Но это говорится не только в Откровении Иоанна Богослова. Это говорится и в Евангелии. В самом, когда Господь говорит, придут после меня лжехристы и лжепророки, и много их будет. Это мы читаем и в Ветхом Завете, когда Господь, обличая многих пророков, просто их наказывает даже и смертью за то, что они лгут и лгали. И помните, как пророк Илия, 250 пророков лживых, царицы Изабель, он уничтожил, убил их. Это тоже были лжепророки, и их было и тогда очень много. И сейчас очень много пытаются сделать. Но вот сейчас мы являемся, что ли, свидетелями, как пытаются нам изобрести, родить, я имею в виду не телом мужчины и женщины, а родить духом. А для чего это надо? Вот с этого начнем.
Для чего это надо?
Это нужно. Мы знаем, что подходит конец всему. Дьяволу нужно приготовить себе вместилище. Помните, как пророк Иоанн Предтеча, и креститель, и пророк, он говорил, и про него говорили, он говорил, что он идет впереди, за ним пойдет тот, у которого я недостоин даже ремень обуви, наклонившись, развязать. Он был предтеча, а я, говорит, пришел, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его, то есть приготовьте народ мой к принятию Спасителя, не пророка, а Бога, приготовьте ему путь. И призывал народ приготовить путь. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И крестил, то есть омывал, и принимал покаяние. И вот как готовили Господу путь, так вот сейчас Антихрист готовится прийти на землю, но ведь ему надо куда-то прийти. Его надо кому-то встречать. И вот так же создают пророков, именно создают, которые
как
бы
говорите, рождают,
готовили, да? Рождают, которые готовили бы путь Антихристу. Вот оттуда мы видим и Иосифа Сталина канонизировать предлагали, и Григория Распутина, это все оттуда.
Иоанна Грозного.
Иоанна Грозного, это все оттуда. И вот сейчас Вангу, ее показывают постоянно, вот она, вот что-то, да.
Название, это даже фильма «Вангелия», чуть ли не «Евангелие», понимаете,
да, да, да,
читается.
Да, 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 и вот это вот, кстати, я, это кстати, вы, это вот вы мне сейчас сказали, а как-то я вот это помню, но как-то не учел. «Вангелия», да,
Вангелия.
Почти «Евангелие».
«Евангелие», да,
да, да. Вот, добавь букву «Е».
Да, «Евангелие».
Вот. Я, конечно, Ванга была, и, наверное, может быть, что-то когда-то кому-то и предсказала. Да я в этом даже не сомневаюсь. Но ведь мы знаем, как
но,
дьявол
но
действует.
Но она была устами кого?
Вот, а вот. Как дьявол действует? Он действует очень просто. Вот он создает, рождает в себе пророка дьявольского и дает ему власть и даже некоторую силу, чтобы он действительно предсказывал, чтобы он действительно творил чудеса и будут творить чудеса. Это ведь тоже в Евангелии.
Я сейчас припоминаю, что и Нострадамус, помните?
Вот, да, да.
Был такой
вот
пророк-провидец.
И будут действительные чудеса, и даже мертвые могут и это сделать. Для чего? Для того, чтобы народ, очарованный вот этой властью дьявольской, чтобы он не заметил, когда среди 95 или 90% или 50% правды и чудес есть 50 или 5 или 1% такой лжи, которая прямо к дьяволу ведет. которая прямо поведет к Антихристу и в погибель человека поведет. И мы видели среди святых, когда являлся дьявол нечистый, являлся монахом, и говорит ему: ты уже так уже потрудился, что тебе сейчас и молиться не надо, буду за тебя я молиться, ты уже не молись, все уже больше не молись, и вот я скоро за тобой сам приду, вот, тебя возьму сразу на небо, как Илью Пророка возьму тебя на небо. И когда его старец выследил и увидел это, то он его схватил, держал его и не дал ему. Действительно, колесница пришла, но куда бы она унесла, на небо или в тартарары? И сейчас, знаете, вот сейчас, вот в этом отношении, ну, с одной стороны, время возрождения веры. И мы видим, казалось бы, уже давно, а в общем-то еще совсем недавно, вновь были обретены мощи Симеона Верхотурского Чудотворца. Вот они были обретены, я, как и многие еще живы есть люди, и даже в нормальном возрасте еще, ну, потому, что,
помню,
это было,
помню,
потому это что это было 20 события, да, с небольшим лет тому назад совсем, когда обрели мощи Симеона Верхотурского.
Они хранились.
И вот посмотрите, музее, мы видим Симеона Верхотурского мощи и видим его жизнь. Как проходила его жизнь? Разве он где-то кому-то что-то пророчествовал? Разве он где-то кому-то что-то говорил? Вот будет вот такое, вот Сирия падет, потом сразу война начнется, потом... Разве он говорил такое? Нигде ничего не говорил. Он просто трудился и жил святой жизнью. Он жил по словам Сергия Радонежского: «Стяжите дух мирен, и около вас спасутся тысячи». Покажите пример. И этому примеру последуют люди... И не надо каких-то там грозных предсказаний. Они бывают и нужны, бывают нужны, когда пророк Илья, другие пророки, когда Спаситель, когда Иоанн Предтеча говорил: «Дирот, не должно тебе иметь жену брата твоего». Он говорил и грозно говорил. Но мы вот из жизни Иоанна Крестителя только, может быть, вот это, ну, еще несколько моментов и знаем, а так-то ведь он... Скромно, он говорил фарисеям: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Но это было, в то время это была обычная проповедь. Это было даже и не грозно, это была просто обычная проповедь. Ведь он нигде вот так грозно посохом стуча не говорил: «Вот я тут...» Помните, как Спаситель шел? И два ученика ему говорят: «Господи, позволь нам, мы сейчас скажем молнии, грому, и небесный огонь сойдет с неба и пождет это селение». Господь остановил их, не дал им этого сделать. Вы что думаете, Господь не мог бы действительно разрушить храм Божий и весь Иерусалим и в три дня восстановить? Да он мог всю землю уничтожить и всю землю восстановить, и всю вселенную, и вообще все. Это Бог, он всесилен, то есть нет ничего, что было бы ему не под силу.
Но он не стал этого
делать. Он пришел в мире. Так вот, если бы действительно вот первый признак какого-то достойного человека, я не буду говорить пророк, они мне решать, кто пророк, кто не пророк, кто святой, кто не святой. Но первый признак его – это его человечность. Это то, что он боль человеческую чувствует, радость человеческую тоже чувствует. Вот я сейчас особенно вот много сейчас таких младостарцев. И вот он сидит, где-то вот его куда-то пригласили. И вот он сидит, нахмурив брови, он такой серьезный, он такой вот, у него такая мина на лицо, надета, именно надета, как одежда, как, простите, рубаха одета на него, что около него не то что как-то чуть-чуть повеселиться, но вообще-то и сидеть-то не хочется, а ему-то кажется, что он святой. Первый признак – это его человечность, его доступность, его скромность. Я помню, познакомился с одним старцем, это старец и ныне гремит, и гремит далеко, но он никогда никому не сказал, что он старец. Вообще никогда никому не сказал, да и сейчас никогда не говорит. Я служил здесь в Ивановской церкви, диаконом еще тогда. Вышел во время, кажется, кафизмы, но актинью говоря, я заметил, что на клиросе стоит монах. Ну, тут кафизма, начали читать кафизму, тут есть немножко такого, что ли, ну, не то, что вольного времени, это всегда время молитвы. Ну, все-таки немножко чуть-чуть можно. Я вышел на клирос, и тем более подогреваемый такой доброй такой мыслью. Думаю, вот он приехал, вижу, что незнакомый. Думаю, мало ли, как-то спросить, может быть, и ночевать-то. И у меня здесь тогда была квартирка такая неблагоустроенная, полдома я занимал по венгерских коммунаров. Я вышел на клирос, подошел, праздником, батюшка, с праздником, отец диакон. вы, батюшка, вас как зовут, простите? Он говорит, Влас Лентяй и Лоботряс. Вот дословно. Так спокойно просто сказал мне. Я говорю, батюшка, а вы откуда? Да я, говорит, из Тобольска. Я говорю, батюшка, у вас ночевать есть? У меня, конечно, говорю, не богато, ничего. Но где-то, говорю, ну, найдется место для ночлега, и найдется стакан чая там или кружка молока там найдется. Он говорит, да нет, 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 все, нет, так вот спокойно, так вот. Я расскажу далее еще вот один случай, связанный с отцом Власием.
А он бывал уже потом? Еще бывал?
Он бывал еще здесь, я у него бывал.
И
он и сейчас еще живой.
Он живой?
Он гремит на весь мир.
Из Тобольска?
Да, он сейчас не в Тобольске, он сейчас под Москвой. Потом он меня пригласил в гости к себе. Отец дьякон, заезжай как-то ко мне в гости. Ну, не в гости, просто побыть в Тобольске, тогда служить запрещалось. Вот удивительный случай. Вечером там, ну, он в Тобольске, в то время нигде рыбы не было приличной более-менее, но он в Тобольске, да еще очень любимый батюшка, так ему там со всех сторон рыбка, и все у него самое такое хорошее. А мы, откровенно говоря, и не знали, что такая рыба водится. Ну, приехали мы с Петром Петровичем. Петр Петрович тоже еще жив, сейчас уж тоже в возрасте человек. Приехали мы туда. Вечером нас, ну, за трапезу. Трапеза, как раз приехали во вторник. Трапеза, там рыбка на столе. Я так с удовольствием эту рыбку отведал. Того, другого так отведал. Все, хорошо, все. Устроили нас на ночлег. Утром встали, на службу надо идти. Ну, служба, хоть служить нам не положено было, в то время нельзя было, но просто хотя бы пить, это все равно служба в храме. Пошли на службу. Вот я стою на клиросе, пою. И мне вдруг приходит такая мысль, вот, знаете, такая вот. Вот мы думаем, вот надо же, вчера какая рыба была. Вот как, ну, просто, ну, бывает, когда вот немножко расслабился в молитве, и тут же сразу дьявол кидался. Надо же, какая рыба была вчера. И потом, думаю, сегодня среда, нет, сегодня не будет рыбы. Ну, потом как-то снова углубился в молитву, потом еще немножко времени прошло, как-то в пение, то есть углубился, не молит, поем, там читаем. Потом немножко, и снова мне эта мысль так навязчива. Почему, думаю, нельзя рыбу? Среда, вот, отец Власий, он монах, он мясо не вкушает. Ему в среду рыбу не положено. Но я-то ведь не монах, я мясо вкушаю, мне в среду рыба положена. И снова тут же как-то забылся, все тут же как-то все думаю, да что такое, и у себя отругал в уме, что я делаю, служба идет, я вот такую мысль.
А вы, у вас мысли о еде, да, о рыбе?
Вот, вот о рыбе, да. И снова, значит, вот так вот прошло. Приходим, служба кончилась, все кончилось, пошли домой. Пришли домой, все, спокойно, отец Власий тоже, все, идет, там недалеко до его дома было. Пришли, у него там женщина, которая помогала ему по хозяйству, столик накрыт. На столе ни рыбки, ничего нет, такой столик накрыт, человек на 6, там, значит, на 8. Вот сели за стол, вот отец Власий, на всю жизнь запомнил, отец Власий на меня внимательно посмотрел и говорит, Марья Ивановна, я монах, я мясо не вкушаю, мне в среду рыбу не положено. Но отец Владимир, он ведь не монах, он мясо вкушает, и вот дословно, до буквы моей мысли повторил все. Я просто вот готов был сквозь землю провалиться тогда. Еще были несколько случаев. Вот, кстати, когда мне стать секретарем епархии, он мне писал поздравления, все, каждый год, там, к празднику, к Рождеству, там, к Деву Ангела, к Пасхе писал мне поздравления. И вот буквально где-то за несколько месяцев до назначения моего секретаря, 20 лет тому назад, мне приходит от отца Власия конверт, я вскрываю конверт, открытка, и крупным красным таким карандашом, красным крупно написано «Благословляю». Больше ни одного слова. Я так поражен и так думаю, с чем он меня благословил, с праздником или с чем. Через 3 месяца меня вызвали, назначили секретарем епархии, 20 лет без мало, без нескольких месяцев я и был. Еще можно было случай рассказать. И в это же время прост, доступен, никогда, нигде он никому ничего не сказал, какое-то предсказание, там какие-то, как-то себя возвысить. В это же время смотришь, вот у нас не столь давно наблюдал одного священника, молод он еще, дай Бог ему здоровья. Наблюдаю священника, батюшку рукоположили, он, наверное, уже с год-полтора как священник, ну, ему, может, лет 25, может, чуть больше, может, там, чуть меньше. Ну, тут не знаю, не берусь судить. И вот он выходит в храм, и к нему, батюшка, благословите. И вот вы знаете, вот он так томно, так устало руку поднял, так вот, такое томное, усталое лицо, вот он и благословляет. По-моему, вот он просто вот из себя великого старца уже возомнил. Помню одного священника, которого рукоположили, и он тоже прослужил, наверное, с полгода, с год, и мне довелось быть. Как-то однажды прохожу, пришел в храм, там так стою, он меня не видит. Я просто стою тут так как-то, это, невдалеке. И вот он исповедует. И вот исповедует, исповедует так, вздохнет так глубоко, так значимо, как ему кажется, так, ну, показать всю свою старчественность, всю свою святость показать, всю свою боль за весь мир, за все человечество, чтобы показать. Кто может сказать такого про Сергия Радонежского, нашего святого, который канав курил, который огород сажал, который с разбойниками и с теми Серафим Саровский.
А я вот припоминаю, помните, из Сергия Радонежского жития к нему какой-то приехал посмотреть на него, решил, кто
причем
такой Сергий.
Причем, Павел, так скептически приехал.
Да,
так.
Да, скептически, что это, мол, посмотрел и увидел, что там какой-то старичок, значит, там что-то там садит в огороде, сажает он или убирает. Он пошел, говорит, так где тут? Так вот, вот же, вы же его видели. Он опять к нему подходит, говорит, ну, я, говорит, не ожидал, вы совсем не похожи на святого. То есть, понимаете, он ожидал, видимо, что-то такое значимое.
У которого нимб такой, метра на четыре, этот головой светится.
Да, да, да. А он в заплатанной одежонке такой весь, значит, весь углубленный в сельскую работу, в свою вот в эту.
Так ведь нам прекрасный пример Библии явила. Прекрасный,
он говорит, так
пример.
Это хорошо, что вы меня, брать того, что я такой и есть. Не святой вовсе.
Библия нам такой прекрасный пример явила. Вот посмотрите, заболел один царь проказой в древности, еще в Библии. И вот ему сказали, что вот есть такой пророк Божий Елисей, ты к нему обратись. Он послал людей, послал такую пышную процессию, послал к пророку. Тот говорит, пусть ваш царь придет и омоется в реке Иордан. Пришли царю, это доложили. И тот так гордо, да что, у нас мало рек, там морей, источников, где бы я мог вымыться. И почему это я должен именно там мыть, вот такую простую? Он-то думал, что ему сейчас скажут, построй лесенку до небес, или пророй там, под горой там дворец выстрой, или там еще что-то. А ему сказали, ну, иди умойся в реке Иордан, то есть с верой. Но ему говорят слуги, господин, если бы он тебе сказал, ну, что-то такое большое сделать, ты бы сделал. Да, говорю, сделал. Вот он тебе сказал, небольшое, а маленькое сделай. Сделай. И тот пошел, омылся в реке Иордан и вышел здрав. Вот, то есть мы видим, что и здесь святость. А Господь как на землю пришел? В бедности, в нищете, в яслях. Да весь мир его недостоин, вся вселенная его недостойна. Он пришел только. Мы видим, и был в послушании у родителей. Мы видим ведь это. Единственный раз он явил такое слово, еще в детстве сказал, когда родители его потеряли, потом искали, нашли его в храме, он сказал, ну, неужели вы не знали, что мне должно быть там, что принадлежит отцу моему? А так ведь он везде просто. И был в послушании у родителей. Мало того, когда пришел на свадьбу, то он ведь на свадьбу-то пришел тоже, ведь нигде не сказано, что он пришел, сделал каменное лицо, осудил всех тех, кто, значит, выпивал. А ведь вы посмотрите, как там было ведь. На свадьбе считалось, первое, должен быть достаток вина. Когда не хватало вина у евреев на свадьбе, то это считался позор для всего семейства. Вот это первое. Второе, на свадьбе кончилось вино. И Господь притворил воду в вино по слову своей матери, владычицы нашей Богородицы. И когда принесли вино распорядителю пира, распорядитель попробовал вина и сказал, «Господин, подошел к жениху, ведь всякий разумный человек, ну, я своими словами добавляю, подает вначале лучшее вино, а потом уже, когда упьются, то есть будут, когда на веселье, тогда худшее, чтобы незаметно было. Вот. А ты, смотри-ка, лучшее вино сберег доселе». То есть, что здесь сказано? Ведь именно когда упьются, значит, гости-то были уже немножко и навеселе. Вот. И Спаситель-то ведь мы нигде не читаем, что он осудил их всех. В это время апостол Павел пишет: «Пьяница Царство Божие не наследует». Это правильно, это слова Божьи. Но в нормальное время, в нормальное... То пришел на свадьбу Господь, значит, и он, наверное. И мы не видим, что вот он на свадьбе говорил Нагорную проповедь на свадьбе. Или он заповеди блаженства говорил на свадьбе. Мы не видим этого нигде. Мы видим, что он был на свадьбе. А значит, он там, наверное, может быть, даже как-то и наблюдал, наверное, какие-то беседы вел. Ну, конечно, вел беседы все-таки не человеческие, но вел их в простоте. Вел их столь незначимо, что Евангелие не оставило следа, как он их вел и где он их вел. Он их вел в нормальные беседы, конечно, это были божественные слова. У Бога любое простое слово – это Божье слово. Но все-таки оно было настолько еще незаметным, что нигде в Евангелии следа это не осталось от этого. То есть, опять же, мы видим самого Господа пример, что ты будь прост. Апостол Павел пишет, говорит, куда вас пригласят и чем вас будут угощать. Если коли вы пришли, то кушайте то, что вам подали.
Да, да, да. Вот. Мало ли, пост, не пост.
Да, уж не думай. Угу. Но вот если помнится мне, в одном месте был такой праздник. Вот я был свидетелем на этом празднике. Ну, даже не свидетелем, я был на этом празднике.
Участвовали.
После этого выехали на природу. И тут еще один гость. Тоже туда, как-то опоздавший немножко, уже на природу приехал, там, ну, идет День Ангела, что ли, там лето, на берегу реки, там красиво, хорошо. И вот этот гость пришел, и все люди как-то немножко, кто-то, в общем-то, очень в меру выпили, очень так понемножку выпили, ну, праздник. Кто-то бродит цветы собирает, кто-то венок сплести решил, кто-то игры какие-то невинно так затеял, кто лучше сделает или кто рыбку первый вытащит, кто-то купать все ушел, ну, лето, праздник. Ну и вот тут потом все снова сели к столу, так уже к лесному столу, уже к природному, на природе. И этот Костя опоздавший: как? И вот вы решили выпить? Да ни в какой мере. И вы знаете, это было такое, вот прости меня, Господи, и тот в то время, если бы этот человек, я бы у него искренне просил прощения, то это было, с одной стороны, может быть, даже и неплохие слова. Но, с другой стороны, это был такой ушат, наверное, помоев гордости, так назовем, вылитый. Все замолчали, праздник кончился. Все потом сидели, этот же гость говорит: давайте я вам буду Евангелие читать. И вот он взял, открыл Евангелие, и вот его читал, наверное, минут 40-50. Потом давайте сейчас канон прочитаем. И все было
разрушено.
Вот все было разрушено. Я не против Евангелия, видит Бог по скромности своей, может быть, и не скромно, скажу, я читаю его, стараюсь каждый день, уж много лет. Я не против, я вообще, откровенно говоря, за то, чтобы читалось. Но всему свое время, ведь на свадьбе-то Спаситель-то ведь не Евангелие проповедовал, он просто был гостем. Мы знаем, что он был просто гостем. И его мать, Пресвятая Дева Богородица, она тоже была просто гостьей. Мало того, гостьей была, она была еще и заботливой, просто заботливой гостьей. Вы меня простите, заботливой, ну, не назовем в данном случае, прости меня, Божья Матерь, девой, заботливой матерью настолько, что она заметила, что у хозяина вина не хватает. Она заметила, она запереживала об этом, она к сыну обратилась.
Попасть, да.
То есть она была не просто гость, она вообще была озабочена еще, как бы все хорошо прошло. И веселье продолжалось. И она тоже не говорила слова, какие она пела Михаилу Архангелу, который в Благовещении: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе мое». Ведь она не пела эту величайшую песню, она заботилась о том, чтобы у гостей вино было. Чтобы веселье продолжалось, чтобы все были сыты, чтобы не было позора на эту семью, чтобы по-человечески они были, выглядели хорошо. Вот это вот маленькие примеры, они приводят, вот учат нас, как быть святым, кто хочет быть святым.
Да, ну то есть каждому какому-то вот такому слову свое место должно быть,
конечно,
да?
Конечно.
И время.
Конечно.
И время. То есть где-то, так сказать, проявить вот нужно именно вот такую святость, и, я не знаю, там какую-то прочитать, может быть, молитву, а где-то нужно и повеселиться, и улыбнуться,
конечно,
и подбодрить людей,
конечно,
сказать доброе слово,
конечно,
веселое слово. Нужно просто время и место знать. И святые люди, они так и поступали, они не были ханжами, они не были, никогда не строили себя таких вот святых людей. Вот вы же сами говорили, того же упомянули Симеона Верхотурского, который пришел, и он настолько был незаметен вот в том селении. Настолько он был, как бы слился со всеми людьми, с окружающими его. Он шил шубы, он рыбачил, он помогал людям. Но это делал он незаметно и не на показ. Вот, допустим, он чтобы шил шубу, он принес. Вот я тебе сшил шубу. Он что-то там не доделал.
И вся деревня знала.
Он что-нибудь там не доделывал немножко и уходил.
Его поругали.
Не получать за это плату, да?
Вот. И потом вот ведь он не поступал. Только слился, вот да, в данном случае вы сказали шуба. Он вообще прожил свою жизнь. Вот в этих селениях, или в этом, или в других, он шубы тащил везде. Но он был незаметен настолько, что его заметили, когда гроб стал из-под земли подниматься сам.
И какой-то один старик только вспомнил, да, вот этот вот был человек, который делал то-то, вот. То-то.
А он был настолько незаметен, что даже и там никто...
И даже сложно было вспомнить, да, вот, людям, да. Батюшка?
Вот-вот. И так ведь не он один, так ведь очень много. И мы знаем их, нами святых, и не знаем.
Которых много.
Которые душу свою и голову свою предлагали за други своя. Которые трудились, которые молились. Которые воспевали Бога непрерывно в сердце своем день и ночь. Но нигде никогда... Они не показали
не выпячивали своей святости.
И вот когда нам сейчас преподносят Вангу, а надо бы спросить вот Вангу саму, ну, вообще-то, судя по ее высказываниям, потому что там ведь есть еще и видеозаписи, судя по ее высказываниям, как она говорила, что вот тогда будет это, а вот тогда будет это, а вот тогда будет это. Причем четко называя слова, вы посмотрите, как Спаситель, когда его спросили, ученики, когда это будет? Так как он обтекаемо все сказал, что там не сразу, далеко не сразу поймешь, когда это будет. Там еще много надо еще и поразмыслить, и помолиться кому-то, чтобы Господь открыл. Посмотрите, как апостол в Апокалипсисе пишет, как он обтекаемо все пишет, как это все завуалировано. А тут вот так вот конкретно, вот так вот так. То есть, слушай Вангу, делай по нее, и все будет нормально. Вот видите, сейчас вот это можно сравнить, сейчас вот эти наши звездные предсказатели. У этих будет то-то, у этих то-то, у этих то-то. Казалось бы, утром встал, послушал очередного звездочета, а вернее всего прохиндея, простите за выражение, и все, можешь расписывать свою жизнь. Да многие так и делают. А возьмите сны. Утром проснулись, вы знаете, вот, и это ведь вполне серьезно. Проснулся человек, и первую минуту он будет думать, что же ему сегодня приснилось. Ага, сегодня ему приснилась коза, курица там, или золото, или там еще что-то. Ну, тут надо. Он начинает гадать, к чему это все. Если не догадаться, он там сонник посмотрит, или кому-то обратится, или еще что-то. Это у него первая минута его жизни после сна. Потом звездочетов послушал. Так, ага, сравнил, подсказал, предсказал, все, все, все то и сделал, и звездочеты-то ему сказали, и с гадателями-то он посоветовался, а то еще и на картах пораскинул карты, еще и тут погадал, а то еще как-нибудь по-другому погадал, то есть он все сделал, только помолиться забыл, только Господа вспомнить забыл, а спросить кого-то, ну что он так предсказывает, он так знает, он так все умеет. Примерно так же вот Ванга. Если... Я не спорю, я говорю, что она, может быть, что-то и предсказала. Наверное, предсказала. Все-таки даже пустой человек совершенно будет говорить 1000 слов, так из этих 1000 слов, может быть, 20-30 окажется правдой, а может быть, и 200-300 окажется совершенной правдой. Вот. Но Ванга все-таки, с одной стороны, у ней были ведь данные-то неплохие, она была слепая. Она не видела мир, то есть она более углубленно смотрела в себя. То есть, казалось бы, данные-то были, но на что эти данные расходованы? И вот мы, да, вот мы сейчас Григория Распутина. Я ничего не говорю против тех, кто его верует, это не мне судить, это в конце концов, я далек от того, что судить кого-то там, и тех, кто верует, и тех, кто его... Но я мое мнение высказать имею право так, как и любой. Григорий Распутин... Я считаю, что это один из виновников революции. Причем Пурдой вину. И когда весь мир клокотал, гудел, гремел, когда все окружение и царя-мученика, императора уже против него настраивалось, а Григорий Распутин там был, зная, что он один из очень таких больших моментов, ради которых ненавидят царя. Вот пример. Вот. Сейчас Иосифа Виссарионовича Сталина. Многие говорят, и причем, вот, вы знаете, вот его проповедуют, о нем говорят, о Сталине. И очень часто, когда спрашиваешь, я вот помню даже одного очень даже высокого такого сана духовного человека, поинтересовался, вот почему вы так относитесь к Сталину, ну даже склонны к его канонизации. Он мне стал что-то говорить, я говорю, а вообще вот вы читали его труды? У меня лично есть труды Иосифа Сталина, еще прижизненные. То есть там его труды, если бы там была какая-то фальшь, то он бы или с ней согласился, или не согласился. Если бы не согласился, он бы ее просто убрал. Вот эти его труды-то, его написанные им книги, Сталин, полное собрание сочинений. Но там ведь подчас очень даже жестко написано это было и по отношению к народу, и по отношению к стране. Почему? А просто, знаете, я скажу, что вот те люди, которые вот сейчас говорят и пытаются канонизировать Сталина и Анну Грозную, они просто совершенно, ну вы меня простите, в светском смысле этого слова они безграмотные, в светском смысле этого слова, неначитанные, безграмотные. Я не хочу их оскорбить. В духовном смысле они, может быть, и читали много литературы святоотеческой, и священного писания, всего много очень читали. Но мы ведь говорим в данном случае про светских людей, дабы канонизировать светских людей, дабы их Иоанн Грозный, Иосиф Сталин, Григорий Распутин, светские люди-то. Если мы беремся их ратовать за их канонизацию, то как мы можем ратовать, не зная их светских дел? Слышали звон, да не знаем, где он. Если мне сказал человек, я прочитал все его труды, я очень углублялся там, где 5-10 лет я посвятил только изучению Иоанна Грозного, Иосифа Сталина, там Григория Распутина, вот материалы нашел, каких вот те другие, третьи, пятые, и то сравнивал, смотрел, тогда бы я прислушался к его словам. Но когда человек, который совершенно не читал, и даже есть люди, которые говорят, я вот вообще даже с гордостью говорю, что, ну, наверное, ты и правильно, я не читал ни одной светской книги. Но коли ты не читал ни одной светской книги, как же ты берешься руководить светским государством, совершая руководство в церкви, там в одной церкви, в 10 церквях или в 100 церквях совершая, ну, я, ведя паству Богу, ты ведь, в общем-то, руководишь это, люди-то ведь, они являются еще ячейкой государства, светского общества. Как же ты берешься руководить светским обществом, если ты ничего не знаешь, чем он живет, светское общество? Ведь где мы хоть в чем-то мы увидели, вот вы меня простите, безграмотность Спасителя? Он прекрасно знал, когда что расцветает, когда сеять, когда пахать. Он прекрасно знал Ветхий Завет, Библию, все Писание. Не просто знал, это Бог. Он полностью во всем был сведущ. И он мог руководить. Апостол Павел, это же ведь образованнейший человек своего времени. И наравне с такими апостолами, как апостол Петр, рыбак, и апостол Павел, там и другие, он был очень образован. Есть апостолы-рыбаки, есть земледельцы, есть другие там апостольские мужи, а ведь апостол-то Павел был образован. Как бы он повел, если бы он не знал ничего?
Да.
Вот. И вот здесь вот, вот здесь нам нужно очень сейчас быть начеку, чтобы, ну, чтобы, как Спаситель сам сказал, чтобы, если возможно, спаслись хотя бы избранные. Потому что будут лжехристы и лжепророки, и многих прельстят. Многих.
Начеку быть, это что значит? Вот
мы это не должны каждое верить, слово процеживать в своем сердце.
То есть вот так вот
и не кидаться вот там, этих, помните, на, Белое Братство?
На пророков, когда пророков там, на да. какие-то...
Вот этот пророк, вот я помню, ко мне пришла женщина, я еще до секретарем епархии был, ко мне пришла женщина, даже, наверное, не замужем, даже, наверное, дева, ну, уже в возрасте так. Она пришла ко мне и говорит, один священник скончался. Вы знаете, вот этого священника ведь надо канонизировать. Мы будем сейчас ходатайствовать о том, чтобы его канонизировать. Я говорю, он же святой. Я говорю, а почему вы решили, что он святой? Ну как же, отец Владимир? А я вот сама была в одном месте, мы стали беседовать, и как только упомянули вот этого батюшку, имя его назвали, так сразу же выглянуло солнышко из-за тучи. Вот примерно так вот. Кто-то идет за человеком и идет прямехонько в ад, увлеченный его красноречием. Кто-то идет за человеком, опять же в ад, увлеченный его лживоречием. Кто-то идет за человеком, потому что этот человек ему просто нравится. Ну, просто вот, ну, я не хочу сказать, что как мужчина или как женщина, а просто нравится. Вот он вот такой обаятельный, он такой вот хороший, вот он так вот просто нравится. Может быть, добрый, может, еще что-то. И многие-многие идут. И помните, как грозно сказал Спаситель? И будут, скажут, Господи, мы ведь Твое имя исповедовали. Он скажет, отойдите от меня, не знаю я вас. Я своими словами, просто Евангелие вспоминаю. Помните, как пяти девам он сказал, у которых масла не хватило, они стучали. Идите, я вас не знаю. И вот когда мы сейчас, даже вот в наше время, я говорю это не только про тех пророков, которых нам подставляют, но, к сожалению, к великому сожалению, много-много и священников есть, которые готовы себя поставить на место пророков. Вот помнишь, я тебе сказал, вот тут вот, помнишь? Вот случилось, вот смотри. И потом пошел рассказ, вот я вот это сказал, вот так вот, у нее так и случилось, потом для чего? Для того, чтобы поверили, что он прозорливец. Для того, чтобы пошли народ. А в общем-то, простая крыса на цель, а может, кто и денег глаз. И это очень много.
Такого много, тоже вот. Остерегаться.
И этого тоже надо опасаться. Помните, братья и сестры, мы идем в церковь, и горе мне, если в церковь будут приходить ко мне, к священнику. Горе мне, если будут приходить к Богу. Это слава Богу.
Это слава
Богу. Если я явлюсь маленькой-маленькой ступенькой, маленькой, пусть корявенькой, пусть гнилой, пусть такой на палочкой, которая показывает, вот туда надо идти. Очень недостойной, очень, может быть, даже необихоженной такой вот, но я буду, вот иди туда, вот туда иди. И помните, вот как в болотах тайные тропы были? Mm-hmm. Вот болотина, вот трясина, вправо полшага, влево полшага, гибель, все. И те, которые хотели эти тайные тропы скрыть, они очень незаметные вехи ставили. И эта веха, она не отличается от тростника ничем, она просто гнилая стоит, она, может, надломлена стоит, но она веха. И он только один знает эту веху, кто скрыл эту дорогу. Вот он ее знает, он по ней идет и выходит, куда надо. Так вот и сейчас, братья и сестры, вот эти священники, которые так вот как-то ведут к себе, сразу говорят, это первая примета, коли батюшка ведет к себе. Прости меня, Господи, простите меня, батюшки, не ходите. Батюшка ведет к себе, вы идете к батюшке. И не нужно осуждать, мы говорим иногда, вот этот батюшка плохо, нельзя так говорить, вот это такое. Нет, действительно нельзя говорить. Но и ходить за этим не нужно, и тянуться к этому не надо. Вот помнится, мне рассказывала одна пожилая женщина, она уже сейчас скончалась, лет, наверное, 15 тому назад скончалась в 95 лет. Она очень хорошо помнила дореволюционное время, она скончалась где-то в 90-х годах, ей было 95 лет, ей лет 20, наверное, в революцию было. Она была верующая женщина, мы, говорит, ходили в один храм, и в этом храме было удивительное, говорит, дело. Один священник был такой яркий, красивый, такой видный, проповеди говорил, полхрама плакала, все так его любили, все так, вот он просто был примером таким. Другой священник был простенький, такой немножко косноязычный, такой так, как-то косноязычный, такой закоснелый язычок у него был, так тяжеловато говорил, как-то то, другое, его как-то, ну, был исполнитель, там делал все, в общем, такой как-то всегда относился ко всем мирно, но его как-то не замечали. И вот однажды, это она, эта женщина, сказала. Они жили в селе в Большом. Не знали ни про революцию, ни про что. Не знали. Однажды видим, наш священник пришел, зашел в алтарь, снял с себя темное облачение, вышел из алтаря в светлом белом облачении и говорит всем: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Потом подозвал прислужника алтарного и сказал перед этим: «Знайте, братья и сестры», это вот этот яркий священник, «что все, чему я вас учил, все это неправда, и я в это сам не верую». И сегодня вот мне стало известно, что царь Николай отрекся от престола. Мне стало известно, и я радуюсь этому, и говорю: «Христос воскресе», и снимаю с себя все облачение, и больше я в церкви не работаю. Это факт. Это она рассказывала мне, Мария Николаевна. Саблина, сейчас уж можно сказать, 20 лет как умерла. А второй священник, вот этот косноязычный, такой простой, он был до конца, и где-то через 3 года его зверски замучили красногвардейцы. Он так и не отрекся до конца, так и пронес свой. Вот видите, вот вам два примера. То есть идите в церковь, вы пришли в церковь, вы пришли к Богу. Ты говоришь: «А вот там вот попы такие, вот патриархи такие, епископы такие, попы все такие, все вот, я куда пойду?» Батец мой, что ж ты так? Ты пришел в церковь, ты пришел к Богу. Так вот, убери из своего сердца все то, что тебе мешает, и епископа, и патриархов, и все-все-все. Встань перед иконой и позаботься, чтобы как можно меньше был вот этот изолирующий от Бога тебя пласт. Потому что если ты судишь патриарха, судишь епископа, судишь священника, судишь всех, судишь певчих, это все пласт вот этот изолирующий от Бога, тебя растет, растет, тоже, тоже. И он уже такой необозримой толщины достигаешь, что ты уже не Бог тебя не слышит, и ты Бога не слышишь. Ну, Бог-то видит, он все знает, но ты-то уже Бога не слышишь, что с ним. Ты убери вот это, ты пришел к Богу, и тебе здесь никто не помешает стать перед Богом и принести ему свое сердце. И чем меньше будет вот этот вот пласт изоляции,
тем лучше.
Тем лучше, тем ближе ты будешь к Богу. Вот, братья и сестры, что хотелось сказать на эту...
Замечательно, батюшка. Ну вот все-таки эти дни мы празднуем перенесение мощей, которое давно еще состоялось, в 1704 году, Семена Верхотурского. Празднуем 25-го. И что бы вы хотели сказать?
Вы знаете... Это тоже один пример вот из этих, вот, которые я приводил. Если человек действительно угоден Богу, то он ведь... Мощь Семена Верхотурского было диво, дивное, чудо чудесное, когда мощи стали подниматься на неведомом никому кладбище, где-то в дальнем селе, где-то там на кладбище,
да, Меркушина,
стали
да.
подниматься и поднялись. И были видения, были сны, как узнали, как его и звали, как его жизнь была расписана. Это было первое. Но второе диво, мощи второй раз поднялись, и поднялись уже не из могилы, не на кладбищенской земле, а поднялись вот из этого смрада человеческих нечистот, музей
из
там.
Из такого как бы забвения, небытия.
Из забвения. Да. И ведь сначала властью нет этих мощей, знали, что они там. А ведь как история-то была? Мощи Семена были перевезены в музей, и власти сказали: вот мы сейчас, вот они полежат здесь год, мы их через год посмотрим, и увидите, что все сгнет, ничего не останется. Прошел год, открыли, они такие же. Прошел еще год, опять. Несколько лет проверяли, они не меняются. Тогда их просто уже, потому что показать, опозориться, сжечь, а кому-то страшно стало. Коли они не портятся, не меняются, так как бы не это, что-то не получить в ответ.
Как бы чего не вышло.
Да, как бы чего не вышло, их спрятали в забвении. И вот они снова встали. Вот это же лавра.
Вот они вернулись.
Они вернулись. Вот это вот, вот понимаете, что если святость... то она будет Богом.
Она все равно вернется.
Показана. Она и вернется. Она и родится, она и возродится, она и вернется. Вот, если не здесь, то уже в будущей жизни. И вот я желаю всем нам с вами, чтобы мы увидели, потому что одно дело святые, а другое дело человеку дана возможность, дано зрение, чтобы видеть святых.
Да.
Вот, чтобы видеть их, вот это вот тоже, и это очень богатый дар Божий, чтобы видеть святого. Это величайший дар Божий. Ведь пророка Илью не видели, и пророки Изабелина не видели, и израильтяне не видели, и только, может быть, там 7000 мужей, которых Господь сохранил, они его видели, и то еще не все знали. Так и здесь, то есть слепы были. И зрение имеют, да не видят. И слухи мире да не слышат. Вот чтобы дал Господь всем нам с вами, братья и сестры, в наше тревожное время, в наше время блуждений, шатаний, открытий и очень грозных предупреждений от Бога и природой, и жизнью самой, и нравственностью нашей, очень грозных предупреждений, вот в это наше время, чтобы дал нам Господь зрение, чтобы мы увидели то, что читаем, услышали то, что говорит нам Господь, увидели в рядом стоящих наших людях, может быть, очень простых, может быть, очень незначительных, может быть, очень косноязычных, но увидели их добропорядочность и любовь к Богу. И если вот это зрение будем иметь, то Господь, зрячих Господь не уничтожит. Зрячим Господь поможет встать.
Спасибо, батюшка. Я хочу сказать, что сегодня в нашей студии участвовал в беседе, принимал участие отец Владимир Зязев, митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Ну и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи, Валентина Федоровна. Даст Господь, будем встречаться, дорогие братья и сестры. Помолитесь за меня. Грозное надо мной прошумели предупреждение от Бога. Ну, помолитесь, я верю свято в вашу молитву, в вашу поддержку. И молитесь друг за друга, молитесь за деток своих, молитесь за ближних своих, молитесь, братья и сестры. Молитесь искренне от души. Помоги всем нам, Господи, за меня тоже молитесь.
Молитвами да. наших святых.
Молитвами святых угодников Божьих, молитвами русских да. святых, молитвами всех святых. Да сохранит всех нас Господь и Россию, нашу матушку.
Спасибо. До свидания.
До свидания.